Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня праздничный выпуск, потому что сегодня Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Единения Народов России и Белоруссии. Между тем, это праздник, который отмечается уже 22-й год. 2 апреля 97-го года сообщество двух стран преобразовали в Союз России и Белоруссии, и этот день стали отмечать как День Единения Народов двух стран. А, собственно, договор об образовании сообщества России и Белоруссии подписали еще за год до этого, 23 года назад, 2 апреля, лидеры России и Белоруссии, на тот момент Борис Ельцин и Александр Лукашенко. Возможно ли объединение стран? Что такое союзное государство России и Белоруссии? Об этом будем говорить, прежде всего, на фоне того, что сегодня ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, опубликовал результаты опроса, согласно которому 48% граждан Российской Федерации полагают, что нашим двум государствам и вовсе не требуется объединение, а нужны только хорошие добрососедские отношения. Еще 18% выступают за объединение двух стран в единое государство, но на равноправной основе, а 17% высказываются за поглощение Белоруссии Российской Федерацией, то есть когда Белоруссия вошла бы в состав России на правах одного или нескольких субъектов. Об этом будем говорить. Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор». Игорь Юрьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. Павел Юрьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7-3-7-3-94-8. Ну, первым делом я каждому из вас задаю этот вопрос. А вообще, перспективы взаимоотношений двух стран, они каковы? Одна поглощает другую, они становятся одной страной на равноправной основе, или вот так вот и остаются двумя соседями, не более того? Игорь Драндин.
Ну, начнем с того, что никакое объединение невозможно. Это все обсуждается, видимо, только ради того, чтобы про это говорить и затенять какие-то другие более важные, более серьезные события. Сегодня ни России, ни Белоруссии объединение не нужно. Для нас это невыгодно, совершенно невыгодно, потому что нам придется кормить теперь уже полностью. Мы и так кормим сегодня Беларусь, а будем кормить ее еще больше выделять денег на то, чтобы платить пенсии людям, которые никогда из нашего бюджета их не получали, а в России денег уже нет. Как мы видим, повышают пенсионный возраст, и это, видимо, еще не предел. Если же на нас вешают еще и Белоруссию, то в этом случае мы просто не потянем. У нас придется, видимо, отменять пенсии, придется увеличивать налоги. Это означает, что экономика развиваться не будет. Это означает, что многие люди в России, пожилые особенно, просто будут умирать с голоду. У нас сегодня примерно 40 миллионов людей бедные, официально. Бедные люди, то ситуация еще сильнее ухудшится.
Значит, в Российскую Федерацию, к примеру, добавляется один субъект еще. Ну, их и так более 80. И вот все сразу беднеют.
Конечно, потому что это, без сомнения, будет дотационный субъект. Сегодня Белоруссия без российских денег – это страна-банкрот. Это важно понимать. В общем-то, по этой причине и все эти разговоры и начались. Потому что у Лукашенко без российских денег страна развалится. Там начнется голод. Это понимает и Путин, Лукашенко.
Тогда в вашей теории закончится все тем, что при Лукашенко страна развалится, и единого государства все равно не будет, это никому не нужно.
Единого государства, безусловно, не будет, потому что это просто невозможно, это надо понимать. При Лукашенко страна развиваться не будет, но Лукашенко человек очень своеобразный. Он очень виртуозно последние уже, наверное, лет 18 выбивает из России деньги на выгодных для себя условиях.
И так и будет продолжаться.
Да, безусловно, пока Путин у власти, будет продолжаться именно так.
Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор». Юстас, Беларусь, не обуза, не иждивенец, работяга. было бы куда лучше, если бы Россия вошла в состав Беларуси, а не наоборот, было бы больше порядка. Белоруссия всегда была частью России, пишет 493-й, только политики у нас считают иначе. А что будет все-таки, или как правильно, Белоруссия вступает в состав России, Белоруссия и Россия объединяются, или вообще остаются две страны, которые просто рядом? Павел Фельдман.
Ну, тот случай, когда наша позиция противоположная, оппонент сказал, что это объединение невозможно, я считаю, что оно неизбежно. Я не говорю о том, что оно станет благом для России, или что оно не ляжет бременем на налогоплательщиках, российских ли, белорусских ли. Я говорю лишь одно, что в ближайшие 6 лет это произойдет. Я в этом практически убежден. Но вот от чего хочу сразу всех предостеречь, это подметили наши слушатели, когда мы говорим о Беларуси, возможно, нашем последнем дружественном государстве на постсоветском пространстве, все-таки лучше воздержаться от слов «кормить», «содержать», помогать или еще каких-то таких
имперских...
Почему нельзя говорить правду, называть вещи своими именами?
А почему не назвать то же самое словом «поддержка»? Поддержка братского народа, славянского народа.
Когда из карманов российских налогоплательщиков выливают деньги...
Еще раз, я напомню, это радио. Поэтому мне очень сложно, мне очень сложно каждую секунду говорить «теперь говорит этот, теперь говорит этот, теперь говорит Фельдман».
Прошу. Как в школе.
Да.
Так вот, отвечаю на вопрос оппонента. Возможно, потребуется какое-то время для устранения бюджетных диспропорций, для увеличения пенсии белорусских граждан, чем-то пожертвовать. Но давайте зададим вопрос нашему населению. А чем бы вы сегодня пожертвовали для того, чтобы Украина не стала фашистским бандеровским государством? Это ведь вопрос исторического масштаба. Чего мы хотим от Беларуси? К сожалению, мир сегодня таков, что все дружат... против кого-то. Мир вернулся к логике вот такого жесткого блокового мышления времен Холодной войны. Беларусь — это последнее государство Европы, которое благодаря, хотите сказать, хитрости или дипломатическому таланту ее лидера лавирует.
Она хорошо.
Может и с теми, но так... вечно быть не может.
Это Павел Фельдман. Игорь Драндин, вы хотели добавить?
Никакого лавирования здесь нет. И никакой дружбы между Россией и Белоруссией не существует. Это все полные фантазии. Это союзное государство нужно российской пропаганде и Кремлю исключительно для внутренних своих задач. А население России убеждают в том, что якобы у нас остался вот этот вот последний союзник. Но на самом деле это нам не союзник. Смотрите, мы сегодня продаем газ для Белоруссии по цене 143 доллара за 1000 кубометров. Что делает Беларусь? Она перепродает 20% купленного у нас газа и нефти в Европу и эту дельту оставляет у себя. То есть получается, что мы в убыток сегодня, в убыток продаем с... газ и нефть. Ну, это совершенно история недопустимая.
Мы если вы считаете... Мы держим таким образом...
Из-за чего? Очень важный вопрос. Почему? А почему все это происходит?
Подождите. 946-й просто пишет. А потом мы будем обижаться и рыдать, если Белоруссия отвернется и будет все то же делать, но
смотрите,
не с нами, а с Западом.
Смотрите. Что делает Лукашенко? Он шантажирует Путина, продавая ему его собственные фобии.
Ну,
чего
да,
боится
это
Путин? Чего боится Путин?
Это нормально.
Чего боится Путин? Путин боится, что Белоруссия вступит в НАТО и станет частью Европейского Союза.
Но
это невозможно.
Почему?
Потому что в Белоруссии сегодня диктатура. Там нету выборов, в принципе, как и у нас. Там нету даже оппозиции. Там ничего этого нету, и никто никогда Белоруссию ни в НАТО, ни в Евросоюз не возьмет. Это полностью исключено. Но когда, у человека фобии, когда у человека фобии, сильные фобии, тяжелые фобии, то...
Хорошо.
Можно ему продать все эти страхи.
Хорошо.
Именно это и происходит последние 18 лет.
Хорошо. Значит, обижаться не будем, если Белоруссия отвернется на Запад, когда мы перестанем ей
давать деньги. А что значит отвернется на Запад? Давайте вообще подумаем.
Не отвернется. Хорошо.
Я не об этом говорю. Я хочу мысль закончить. Русские и белорусы – это европейцы. И наш общий путь с Европой. Мы не таджики, мы не узбеки, мы не китайцы, в конце концов. И нам развиваться вместе с Европой.
Хорошо.
Весь этот дурдом и Путин, и Лукашенко рано или поздно закончатся.
Давайте будем более аккуратны.
И мы будем развиваться вместе.
Давайте будем более аккуратны.
А что?
Зачем?
И что? Я говорю то, что есть. Я говорю правду. Нет,
еще раз,
Путин не вечен.
Это,
да, а что Путин вечен, вы считаете?
Сейчас мы не об этом
Лукашенко
говорим.
Вечен?
Мы сейчас не об этом говорим. Я прошу вас. Хорошо, Павел Фельдман, прошу вас. Смотрите, Александр... убежало сообщение. Александр Суровов пишет. А смотрите, ну вот если не мы... Ну, они отвернутся, а Запад ведь не будет делать то же самое, что мы делаем.
Вы имеете в виду материальную поддержку
в сторону
Беларуси? Я больше того скажу. Возможно, Запад не будет заинтересован в том, чтобы сохранить у власти Лукашенко. Ведь человек,
с точки зрения
своего имиджа, поведения, он абсолютно чужд всем европейским ценностям. И Лукашенко это прекрасно понимает. Тут я отчасти согласен с своим оппонентом. Его будущее напрямую зависит от альянса с Россией. Точно так же, сейчас сыграю немножко на чужом поле, возможно, в 2024 году перспективы легитимации нахождения президента Путина у руля страны именно в качестве президента, они тоже зависят от объединения с Белоруссией, поскольку по действующей конституции он не может остаться на третий срок, а если будет создано новое государство, то сможет. Но приведу вам... пример, абсолютно житейскую историю, которая проиллюстрирует ситуацию с Беларусью. Вот бывает тогда, что люди встретились, начинают жить вместе, но не расписываются. Потом в какой-то момент девушка или женщина спрашивает мужчину, ну когда уже вот этот вот момент наступит-то? Когда же предложение последует? Он говорит, ну вот еще поживем, там посмотрим, что дальше. А она ему, нет, я тогда ухожу к другому, к соседу. И вот только в этот момент... начинает задумываться о том, что можно потерять. Сейчас вопрос единства или конфликта России и Беларуси не актуален, пока у власти там Лукашенко, а здесь Путин.
Не факт, а,
но
смотрите,
если они сменят власть, а рано или поздно это произойдет, то шанс уйдет.
Наблюдатель пишет, легко и при Лукашенко в НАТО возьмут. Назло нам.
Ну, на самом деле это большой вопрос. Я, честно говоря, такой перспективы не вижу. Для этого много чего надо сделать. Но с формальной точки зрения, да, Беларусь может войти в НАТО. У нее нет внутри национальных конфликтов, гражданских войн. Ничего там такого не будет. Поэтому подчеркиваю, сейчас есть два человека, заинтересованные в том, чтобы было создано это объединенное государство. Остальные – это вопрос пропаганды, управления общественным сознанием. Может быть, какие-то элиты с этим согласятся.
Подождите.
Но эти два человека – легитимные президенты. Они получили доверие на общенациональных выборах, и именно они решат, что будет дальше. Вдвоем.
Хорошо. Про второго человека, про Лукашенко, Игорь Драндин. Значит, тут очень многие... Тот же вопрос. Ну, что, мол, дескать, Запад и Лукашенко возьмет, лишь бы нам сделать нехорошо.
Если бы Запад хотел нам назло взять Лукашенко в НАТО, то это произошло, ну, лет бы 10 назад. Ничего подобного не происходит.
Не
нету даже переговоров, даже никто об этом не заикается. Нету ничего, чтобы свидетельствовало о том, что Лукашенко хочет двигаться в сторону НАТО.
Это было тогда, когда наши не ставили перед ним...
Сейчас, казалось бы, есть прекрасная возможность у Лукашенко шантажировать российскую власть вступлением в НАТО, но этого тоже не происходит. Есть лишь легкие намеки о том, что мы начнем налаживать отношения с Западом, хотя у Беларуси и у Запада отношения в целом неплохие, потому что Лукашенко и Западу продает тоже, так сказать, тот товар, который там востребован.
То, что дешево берете, ну,
нет, например, он обещает выпустить политических заключенных. Кстати говоря, он это сделал. Из-за этого Запад отменяет санкции против Белоруссии. Все довольны, все счастливы. Более того, Лукашенко берет на Западе кредиты, тоже на очень хороших условиях. В общем-то, человек просто шантажирует и Россию, и Евросоюз. И вот в этом весь Лукашенко.
Не возьмут.
Смотрите, если вот еще мне...
Нет, ну то есть они говорят, ты шантажист,
нет,
поэтому мы тебя не возьмем.
Конечно,
хорошо.
Нет, никто в Европе Белоруссию в нынешнем виде не ждет. И в ближайшие лет 10, а то и 20 перспектив у них стать частью Евросоюза, ну, нет вообще.
А не будет можно Лукашенко, забыть. Тут же возьмут хоть завтра.
Если... А что поменяется? Если Лукашенко уйдет, необходима реформа и преобразование страны. Сейчас страна, в общем-то, очень бедная, нищая, там нет денег. Вот. А должны пройти годы, должны пройти тяжелые реформы, чтобы, возможно, что-то изменилось.
Как
будет
с
ли? Нет, Украина это очень плохой пример. В Украине, как мы видим, реформы идут так себе, с коррупцией все довольно плачевно. Возможно, лет через 20 Украина, конечно, изменится, но пока что процесс идет крайне медленно.
Дальше.
И неэффективно.
569-й. У нас перспектив общих нет, и вот почему. ваши комментарии сейчас. Россия, чек большими буквами пишет, Россия не выполняет союзный договор, завышает цены на газ, на нефть для Белоруссии, пытаясь ее обанкротить, потому что батька единственный на 100% защищающий национальные интересы народа, а не буржуазии, как в Российской Федерации. Павел Фельдман, прошу.
Вот именно потому, что Россия сейчас и оказывает давление на Беларусь, этот союз неизбежен. Мы действительно замечаем, что это государство с экономической точки зрения очень от России зависимо. Но это факт, это объективная реальность. Мы их торговый партнер номер один. Это 59% всего белорусского экспорта, на секундочку. А для нас Беларусь и в 15 главных торговых партнерах не значится. Если российская поддержка в сторону Беларуси иссякнет, самому Лукашенко удерживается. Власть будет гораздо тяжелее, это, по-моему, очевидная истина. Но почему мы сегодня так много об этом говорим? Так вот именно потому, что, как мне представляется, Россия взяла курс на построение реального союзного государства. Я сейчас не вижу перспективы вхождения Беларуси в состав России. Это будет просто оскорблением для белорусского народа, который, я думаю, не очень-то хочет потерять полностью свою государственность. Но формирование единых органов управления, новой конституции союзного государства и одного президента на две страны – это перспектива, мне кажется, неизбежной.
Даже после того, что случилось в Казахстане с Назарбаевым и его дочерью?
Даже после этого. Даже после этого.
У Лукашенко дети есть.
Есть. И эти дети получат от России, вероятно, очень серьезные, надежные гарантии сохранения у власти всех потомков до 10-го колена семьи Лукашенко. Иначе просто Александр Григорьевич не уйдет.
Россия не выполняет союзные договоры, пытается обанкротить Беларусь. Игорь Драндин.
Россия не пытается обанкротить Беларусь. Напротив, эта страна получает от России огромные деньги, примерно 5 миллиардов долларов в год. Еще раз повторю, что без российских денег Белоруссия страна банкрот. Поэтому этот тезис в корне неверный. Именно по этой причине Лукашенко делает все возможное, чтобы получать новые финансовые транши.
Он защищает национальные интересы
народа. Лукашенко защищает в первую, вторую, в десятую очередь свою собственную власть. Вот и все. Если бы он немножко бы задумывался об национальных интересах своего народа, в стране были бы честные выборы, были бы экономические реформы, но этого нет. Люди в Белоруссии, секундочку, люди в Белоруссии очень хотят двигаться в сторону Европы. Европа для них, в принципе, очень хороший ориентир и экономический, и политический, и какой хотите. Все понимают, что в Европе высокое качество жизни, и белорусы хотят жить так же.
Еще
никто,
раз, мы только что
меньшинство,
выборы на Украине.
Причем здесь Украина, к
сейчас
черту Украину,
объясню.
Нафиг эту Украину, она никому сейчас не интересна, мы говорим про Белоруссию.
Если бы вы дослушали, я бы попытался вам вопрос задать. Вы сказали, они хотят в Европу, но даже на Украине, после всего, что произошло, человек, который говорит о пророссийской ориентации, получает 10% голосов.
Это мало,
а
все равно.
А причем пророссийская ориентация? Зачем Беларуси хотеть Европу? Там госплан Брюсселя действует, как в Советском Союзе, решают, кому сколько
хорошо
варенья сварить. Что Беларусь будет продавать Европе?
Хорошо, а зачем Белоруссии хотеть в Россию? Они хотят жить со средней заработной платой в 20-25 тысяч рублей, как некоторые наши регионы.
Они хотят в России.
А как еще? А как еще? Или они хотят жить, как Москва все? Ну, так не бывает.
Я больше того
скажу, прекрасно понимают.
Есть чем дорожить, у них прекрасные продукты, у них нет олигархов, у них что-то похожее на Советский Союз, чисто и в культурном смысле, и в плане мусора на улицах. Поэтому я не убежден в том, что они хотят в России.
Я еще раз подчеркну, Белоруссия, граждане Белоруссии не хотят, чтобы к ним пришли российские практики государственного управления. Они понимают, что это такое. Они знают, слышали, что такое дикая коррупция, ложь и пропаганда российская. Они этого очень не хотят.
А у них же не показывают российскую ложь и пропаганду.
Вы думаете,
у них все вырезают.
Вы думаете, они изолированы, у них нет интернета? Люди понимают, что происходит в России.
То есть они сами находят российскую пропаганду и смотрят ее в интернете?
Люди в курсе, что происходит в России. Они знают, что люди в России получают не очень, так скажем, объективную информацию.
Хорошо.
Впрочем, там тоже с информацией большие проблемы.
Был в декабре в Минске, пишет 847-й, в клубе они были, и вот весь зал пил гимн Майдана, который был написан в свое время белорусом Ляписом Трубецким. Ну, мол, дескать, там тоже вот все непросто с внутренними настроениями.
Вы понимаете, в чем дело? Любой выбор – это выбор из двух альтернатив. Если сейчас подойти к человеку на улице Минска и спросить, а хочешь ли ты в Россию, я уверен, что подавляющее большинство скажет, что не хочет. Потому что есть, подчеркиваю, за что держаться. Но когда будут две альтернативы, либо украинский сценарий, либо какая-то форма ассоциации с Россией, вот здесь уже люди очень серьезно призадумываются, и у них, и у нас.
Но это же неправильно, это же ложная дихотомия. Вы даете два варианта и делаете, как бы сказать, ограничение, что только они и есть. Есть много других вариантов.
Это не почему я даю, Америка дает.
Почему есть Америка? Дело. Почему обязательно украинский сценарий?
Хорошо, назовите какую-нибудь страну в Европе, которая сохраняет полный нейтралитет, которая не вступила в условный лагерь России или в условный лагерь США.
Слушайте, Брюссель. Смотрите,
страна вступила в условный лагерь России, напомните мне.
А вот именно, что в условный лагерь России. Слушайте, никто не
мне
вступил,
все,
а вот тот лагерь почти все.
Вот все вот эти разговоры, чей-то лагерь, это все полная ерунда и манипуляция общественным мнением. Смотрите, есть, например, Эстония, находится не так уж и далеко от Белоруссии, там средняя зарплата 1000 евро. Понимаете, там нет нефти, там нет газа, но зарплата там очень высокая.
Поэтому там же мужчин
есть
не осталось,
Литва.
Все моют бассейны в Германии. Да?
Но это полный бред.
Я это своими глазами видел в
Эстонии год назад. Ну и что, россияне не едут в Европу, чтобы там мыть туалеты. Сколько мигрантов из России, ну вы знаете? А посмотрите статистику,
я
тоже
знаю,
едут.
Я знаю прекрасно эту статистику, сейчас лучшие уезжают, между
смотрите,
прочим.
Еще раз, средняя зарплата в Эстонии, где нет ни нефти, ни газа, 1000 евро. Вы подумайте над этим,
потому что
оказывается...
Деньги,
ниже, чем средняя зарплата
тысяча.
В Москве, 1000
это
евро, 70.
Да, другой рынок. Но если ты с Европой, и у тебя все в порядке
у
с экономикой, и у тебя все в порядке с экономикой, то уровень жизни вполне может быть высокий.
Вадим из Подмосковья спрашивает, господин Драндин, а вы у себя в семье тоже так материально действуете, закрывая от родни холодильник?
Ну, он
а
при чем здесь это?
Ну, про Белоруссию, видимо, ваша позиция ему напоминает подобного рода.
Я от родни холодильник не закрываю, но с какой-то стати наши нищие пенсионеры, у которых у самих нет денег на лекарства, они анальгин купить не могут, почему наша власть должна у них выгребать последние копейки из кармана и отдавать их людям в Белоруссии? Пускай сами работают, сами работают и зарабатывают, и живут, как им нравится.
Хорошо.
Почему мы должны всех кормить? Нам
России
тоже нужны деньги.
Не могут купить анальгин. Я услышу. Так, 118.
Я не так сказал, вы передергиваете. Я сказал, что пенсионеры в том числе экономят на всем. И им проблема даже анальгин купить, который стоит копейки.
А Белоруссия как можно, заберет...
Да, заберет, безусловно.
118-е, не единое государство, но объединение по модели Евросоюза, чтобы общая валюта, был общий парламент, стратегия развития. Разве это у нас невозможно с Белоруссией, Павел Фельдман?
В этом нет интереса у политической элиты современной России. Я подчеркиваю, что интерес этой самой политической элиты заключается в создании единого государства с новой конституцией, с новой перспективой будущего. То, что сегодня принято называть союзным государством, это абсолютно фейковая мифическая структура, которую вспоминают раз в году, вот этот вот самый день подписания союзного договора, да, какие-то отставники, политические пенсионеры собираются на фуршет, радуются, расходятся, и потом год про это союзное государство никто не вспоминает. Поэтому та форма условной интеграции, там, правовой, политической, экономической, переход на единую валюту, все это ерунда, никогда это не произойдет без создания единого суверенного государства, пусть и конфедеративного, как, например, Швейцария.
Хорошо, Игнат пишет, это вам, Игорь Драндин, а в Евросоюзе же ведь, по сути, такая же система, все работает, как у нас в союзном государстве. Есть более богатые, кто субсидирует бедных, и, соответственно, строит там дома, дороги. И вот благодаря им, в том числе в этой самой Эстонии, которую вы упоминали про 1000 евро, ну, тут, правда, тут люди один за другим пишут, у них только жилье стоит 1000 евро.
Ну, даже жилье стоит там дороже, но все другие продукты стоят там во многом даже дешевле, чем у нас здесь, если учесть, что человек получает зарплату в евро.
Если ты богатый, если ты главный, ты должен заплатить.
Сейчас разговор идет о том, что союзное государство может стать как бы новым Евросоюзом. Ну, при нашей экономике, при нашей коррупции, при отсутствии в стране выборов нормальных, свободных, демократических, ничего такого не произойдет. Мы видим, что за последние 18 лет в России 40 миллионов нищих людей. У нас
уже
доходы...
40, это новые данные.
40% граждан России испытывают проблемы с покупкой товаров первой необходимости. По официальной статистике Росстата цифра 30 миллионов человек. Но те люди, которые получают очень мало, и те люди, которые по данным статистики получают на рубль больше, мало чем отличаются.
Пусть они будут более богатыми, тогда поговорим про Белоруссию. Игорь Драндин, Павел Фельдман, программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы отмечаем очередную годовщину единения народов России и Белоруссии. Сегодня праздник, день единения народов. Причем праздник, который отмечается уже 22 года. И Путин даже поздравил с этим днем единения народов Александра Лукашенко. Что это за праздник? Праздник ли это? Возможно ли объединение стран? Уж если мы отмечаем День единения народов, об этом говорим. Здесь заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман и председатель общественной организации «Демократический выбор» Игорь Драндин. Давайте сейчас коротко по тем сообщениям, которые наши слушатели прислали, для того, чтобы успеть еще и телефонные звонки подключать. Ну, во-первых, 235-й уже не первый раз спрашивает. Ну вот, а может быть это проблема? Он называет так. А белорусский народ захочет принять наш махровый капиталистический строй? Вот, ну, если мы гипотетически говорим, может это быть проблема, Игорь Драндин?
Да, конечно, может, но я думаю, дело не в строе капиталистическом, а во многих других вещах, потому что все понимают, что вхождение Белоруссии в состав России фактически придет к тому, что из России, из Москвы будут исходить указания, как жить, что делать, как работать, по каким законам жить, ну и так далее. Никто этого не хочет. Люди хотят сохранить свою независимость. Это нормально, это естественно.
Это люди, это элита Белоруссии или и народ тоже не хочет?
Народ, безусловно, тоже. Вообще, да, знаете, вот мы сейчас обсуждаем такой очень важный на самом деле вопрос объединения двух стран независимых, но почему-то ни разу не было такого тезис, что вообще-то люди должны это решать.
Нет, ну, на референдуме. Среди нас есть многие люди, которые полагают, что это нормально, и все хотят. Нет, не два президента, и все хотят объединения.
Ну вот опросы показывают, что не хотят.
Понятно, Игорь Драндин. Теперь, Павел Фельдман, назовите пять, это Виталий вам пишет, пять плюсов того, что мы синтегрируемся с Белоруссией. Я вот, говорит Виталий, не вижу. Да, это братский славянский народ. И все, у нас территория даже своя толком не освоена. У нас есть куда деньги вкладывать. В общем, Белоруссия — это за границей, не более того.
Когда мы называем плюсы чего-то, надо уточнять, плюсов для кого? Для России, для Белоруссии, вы имеете в виду? Если для России, ну,
видимо,
во-первых...
для России, да. Виталий про себя
спрашивает. Есть такие плюсы, которые перевешивают и 5, и 10. Это 9 миллионов славян, которые живут на территории этой страны, и которые потенциально могут восстановить наши демографические проблемы в стране, где славяне вымирают.
А они-то этого хотят?
Кто? Белорусы?
Ну, славяне, понимаете? Да.
Белорусы, я уверен, что если их сегодня спросить, поставив перед двумя жесткими альтернативами, хотите ли вы интегрироваться в западный мир со всеми его проблемами, которые есть, или вы все-таки ощущаете свое единство с Россией, они выберут второй вариант. Более того, наши люди, я уверен в том, что они будут осознанно готовы чем-то пожертвовать для того, чтобы не превратить Беларусь во вторую Украину.
Хорошо, Игорь Драндин, 946-й пишет, с вашим подходом надо стенку построить с Белоруссией, как с Мексикой. Что будет, то будет, и плевать, а будем сами обиженные сидеть у себя и сами собой восхищаться.
Нет, неправильно меня поняли. Хотя, а про стенку идея неплохая. С некоторыми странами, типа Узбекистана и Таджикистана, где поток нелегальной миграции огромный, беспредельный, стенку построить, да, можно, и я считаю, что это хорошая идея. А вот с Белоруссией нам стенка не нужна. То, что у нас безвизовый режим, это прекрасно, это здорово. И я полагаю, что на этом и можно ограничиться.
45-й пишет, господин Фельдман, почему вы фактически говорите о Белоруссии как своего рода разменной карте для какой-то внутрироссийской политики? Он так вас слышит.
Отчасти. Это, конечно, не разменная карта, но это технология, которая может привести к решению проблемы 2024, еще раз сформулирую эту проблему. Действующий президент по сегодняшней конституции, если в нее не внести изменений, не может оставаться у власти. Но точно такая же проблема существует и для господина Лукашенко. Любой президент, который придет в Беларуси после него, будет анти-Лукашенко. Он придаст забвению все его окружение.
Даже если это будет сын, к примеру?
А сын не придет к власти. Вот в том-то все и дело, что если Лукашенко не придет к форме альянса с Россией, сын не будет его преемником. Там воспрянут какие-нибудь либерально-прозападно-проамериканские силы.
Казахстан вроде не вступил в состав Российской Федерации.
Казахстан — немножко другая история. Он и географически, и геополитически, экономически все-таки интегрирован больше в азиатское сообщество. А Беларусь, ну, в силу объективных причин, она зажата, ей деваться некуда.
Хорошо, тогда еще уточнение от Виталия. А когда вы говорите, значит, они славяне и поправят нам демографию, а поляки, сербы, чехи, болгары, они же тоже могут поправить?
Славяне славянам рознь. Надо добавить, что это все-таки еще люди, выросшие в Советском Союзе, это люди православной культуры, это люди, говорящие на русском языке, воспитанные точно так же, как и мы здесь. А поляки воспитаны, как известно, в культуре немножечко другой. И, кстати, они сегодня активно занимаются продвижением католицизма на территории Беларуси. Так что, если мы не хотим получить в ее лице вторую Украину, подчеркиваю, альтернатив нет, только две.
Так, еще сейчас вот, да, Брэнгюн спрашивает, это Игорь Драндин вам, и перейдем к телефонным звонкам. Если вы говорите, что все важно и определяется честными выборами, он спрашивает, а почему тогда при Ельцине с демократами у власти был криминальный режим?
Ну, вы считаете, что при Борисе Ельцине в России была такая вот прям качественная демократия развитая? Это были первые шаги. Да, выборы сейчас нечестные, и поэтому власть коррумпирована насквозь. В то время это был, можно сказать, первый опыт, эксперимент выборов. Но, кстати говоря, если бы сейчас бы у нас бы в Государственной Думе сидели бы депутаты первого или второго созыва, то никогда бы эти люди не проголосовали за повышение пенсионного возраста, за увеличение налогов и за прочие другие кошмарные законы, которые сегодняшняя Единая Россия и КО напринимали.
А почему при них клевых-то тогда был криминальный режим?
А сейчас он что, не криминальный? Такой же криминальный режим, абсолютно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Наушники, прошу вас.
Да. Тут вот господин Драндин очень делился, что он не хочет там делить деньги с белорусами. А можно поинтересоваться, сколько рублей общественно полезных он заработал?
А это вопрос снимается. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Вот месяц назад частота личных встреч президентов России и Белоруссии была беспрецедентной. Вряд ли это было связано, что они так часто встречаются для того, чтобы уточнить цены на газ. А вот вопрос такой, если скажем, что Россия и Белоруссия, ну, например, до конца текущего года сделают какие-то реальные шаги и заметные шаги, которые будут свидетельствовать, ну, о согласовании всех дальнейших шагов по созданию единого государства. Как вы думаете, как это отразится, ну, скажем, на Украине и других странах СНГ с точки зрения общественного мнения?
Хорошо. Если коротко, Павел Фельдман, прошу, начнем с вас.
Скажу честно, вероятно, не отразится никак, потому что все другие страны постсоветского пространства находятся в принципиально иной и социально-экономической, и политической ситуации. Это чисто российско-белорусская история. А вот интереснее куда, что за шаги можно сделать. В Беларуси в 2019 году будут проходить выборы в парламент. В России тоже надвигаются парламентские выборы. Почему бы не начать создание единого органа законодательной власти, который бы занимался разработкой новой конституции? Вот как вариант.
Дополнительно к существующим. Такой союзный парламент, отдельно существующий.
Возможно, даже единый.
Хорошо, тогда еще добавьте, 946-й пишет, а Путин президент, а Лукашенко премьер. Хорошая же идея.
Неплохая идея, мне нравится.
Павел Фельдман, Игорь Драндин, прошу вас.
Ну, частота контактов российского президента и Лукашенко неудивительно, периодически это происходит, когда обсуждаются новые цены, когда обсуждаются новые кредиты. Сегодня Кремль подтвердил, что ведется проработка выделения Белоруссии кредита размером 600 миллионов долларов.
Да.
Вот, пожалуйста, вот и финал всех этих дискуссий последнего времени.
Просто ради денег.
Лукашенко в очередной раз выбил из российского бюджета себе денег. Прекрасно.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, господа полковник. Вы знаете, вот то, что говорит господин Драндин, было бы совершенно правильным, но только для условий и парадигмы, в которой мы сейчас существуем, о которую хорошо очень сказал премьер в свое время в Крыму. Денег нет, но вы держитесь. При том, что на тот период порядка 8, а сейчас уже больше 10 триллионов рублей лежало в бюджете, точнее, у правительства просто, ну, без всякого, так сказать, не трогало.
На черный день, да.
Да, да, да. На черный день, который, в общем-то, у нас, как показывает опыт и 9-го, и 14-го года, черный день только для банков эти деньги, так сказать, расходуются. Вот. И понятно, что в такой ситуации, безусловно, денег на Белоруссию нет. А почему господин Драндин не трогает прежде всего, так сказать, ситуацию изменения нашей политики, скажем, банковской, кредитной, денежной и так далее, для того, чтобы наладить. Тогда деньги появятся, и Беларусь будет работать.
По-моему, надо просто внутри поменять, а потом Белоруссию все равно надо.
Я сначала не понял. С первой частью я согласен, могу предложить большое количество предложений, каким образом нам изменить структуру расходов российского государства, чтобы у нас появились деньги.
И все это сделать для того, чтобы присоединить Беларусь.
Я бы это все делал для того, чтобы наши граждане стали богатыми, чтобы они жили достойно, а не в нищете, в первую очередь, а уже потом бы можно было вернуться к вопросу, что нам делать, как нам жить с Беларусью.
Игнат спрашивает, а почему вы упорно называете априори прибыльное для России кредитование Беларуси отъемом из бюджета? Это его определение?
Оно для нас совершенно не прибыльное, это просто деньги, которые мы вытаскиваем из карманов наших граждан и отдаем их чужой стране, отдаем их Лукашенко.
Когда Михаил говорит, это же кредит, он возмездный, никому никогда никаких миллиардов не прощали, это не так говорит.
Кредит, который, например, сегодня обсуждается в Кремле, это кредит, чтобы закрыть другой кредит. То есть мы даем еще денег, чтобы Белоруссия нам не отдавала те деньги, грубо говоря, которые мы дали раньше.
Хорошо. Виталий пишет, обращаясь к вам, Павел Фельдман, когда вы говорите об интеграции Белоруссии в Россию, вы, это он так пишет, вы, говорит, готовы гарантировать, что после ухода от власти, может быть, позднее лоббистов идеи объединения, белорусы нас за вот это объединение не возненавидят и убегут с такой скоростью, что не можете гарантировать?
Я мог бы это гарантировать, если был бы президентом Российской Федерации, чего как-то не планирую делать.
Но тогда бы вы смогли гарантировать.
Но я думаю, что действующий глава государства, он бы мог. По крайней мере, на тот период, пока он будет сам находиться у власти. Кстати, белорусы ведь тоже должны понимать, чем они пожертвуют в этой ситуации. Именно поэтому я согласен, народ должен решать. Они окажутся под санкциями. На них будет распространяться тоже отношение международного сообщества, которое сегодня есть по отношению к России. Но другая альтернатива, подчеркиваю, быть дойной коровой Европы, чтобы тебе там все время относились как к людям второго сорта, по-моему, она не лучше.
А где у нас люди второго сорта с точки зрения Европы? Ну, чтобы мы знали.
А вы спросите у идеологов фашизма. Они тогда все четко обозначили, и на самом деле, поменяв форму на цивилизованные костюмчики, да, я отвечу, люди второго сорта для Германии, для Франции, для Италии, для Испании – это вся восточная часть Европы. Более того, для них Сербия, Хорватия, Украина – все это вообще Россия. Они даже не разделяют.
Еще раз, и сербы, украинцы, хорваты – они все понимают, мы люди второго сорта, к нам так относятся.
Они, к сожалению, этого не понимают. Сербы, сербы понимают, что к ним относятся так в Европе. Единственная, пожалуй, нация. А остальные поймут чуть позже.
Но сербы, как мы знаем, собираются в Европу. Большинство голосует за это направление.
Это еще большой вопрос. Видите, Евросоюз, ведь смысл его заключается в том, чтобы несколько привилегированных государств эксплуатировали остальные нищие. Дешевой рабочей силы, ресурсами, как угодно. Никакого равноправия, взаимопомощи там нет.
Рано или поздно они поймут, что к ним там относятся как к людям второго сорта, Игорь Драндин.
Ну, этот миф про людей второго сорта довольно часто эксплуатируется у нас там в наших СМИ для того, чтобы создать такой образ ужасной, страшной Европы.
То есть вы полагаете, что
Европы.
Господин Фельдман сейчас я вас уверяю, чужой миф?
Конечно. Я вас уверяю, что поляки себя не считают второсортными какими-то людьми, и они себя очень неплохо чувствуют в Европе. Эстонцы, они довольны. Они, конечно, осознают то, что с экономикой у них похуже, чем в Германии.
Чем в Советском Союзе даже у них похуже с экономикой.
Слушай, ну да, давайте не говорить глупости, уж совсем какие-то дикие. В Советском Союзе, как люди жили, мы все знаем. Все мы знаем, сколько люди зарабатывали, все мы понимаем, в каких условиях существовали, какие
здесь,
были
перспективы.
У нас здесь,
а вот в Эстонии жили лучше.
Поэтому не надо. В Эстонии же жили лучше, чем
слушайте,
у нас здесь.
Слушайте, ну те времена прошли. Какой смысл сейчас сидеть и вспоминать, что было там много-много лет назад? Это ни к чему не ведет. Сейчас другая реальность, другая ситуация, другая экономика, новые технологии. Все по-другому. И нужно жить в этом мире. И не пытаться ностальгировать с утра до вечера.
Так, к чему? Немножко успокоить белорусов. Знаете, Россия – это антиимперия. Единственная империя, которая кормит национальный окраин. Так что плохо белорусам в составе России, я думаю, не будет. Или в составе союзного государства России и Беларусь.
Белорусы-то от этого успокоились, но, судя по всему, граждане Российской Федерации... Им-то это не нравится.
А гражданам Рима нравилось то, что происходило в
колониях. Это нормально. Не нравится, а чего вы хотели? 7373948, телефон прямого эфира. Афанасий Борщук, кстати, утверждает, что о какой плохой экономике в Эстонии вы можете говорить, там нет ничего, как государство, и это не существует.
Не существует как государство, ну а как человек,
не, как это человек определил? Я просто не могу цитировать напрямую то, как он это пишет.
Я не знаю, что у людей в голове, которые делают такие заявления, и такие вещи пишут. Ну, может быть, с его точки зрения действительно нету никакой Эстонии, и каких-то других стран тоже не существует.
Хорошо, 162-й спрашивает, скажите, Павел, а вот когда белорусы, когда и если они войдут в состав Российской Федерации, они, скажем, будут на условиях жителей Тверской области или Чеченской республики?
Значит, смотрите, мне не нравится формулировка «войдут в состав Российской Федерации». Прошу прощения, если сам я ее иногда себе позволяю. Лучше создадут ассоциацию с Российской Федерацией или конфедерацию.
Но все-таки некое равное объединение.
Поскольку у них будет гораздо больше суверенитета, независимости, я думаю, что они какое-то время окажутся дотационным регионом, а потом будут абсолютно самодостаточны, успешны и счастливы.
7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем принимать звонки, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Вы знаете, мне хотелось бы вот высказать свое мнение. Мне кажется, немножко несправедливо по поводу нефти, газа, что касается Белоруссии. Я сам работал в Сибири, ну, на севере. Там сотни тысяч белорусов работало. Так пускай лучше они пользуются этими ценами, чем какой-то наш толстосум. Ну, вот как-то такое мое мнение.
Ну, как-то вот так, прошу, Игорь Драндин.
К нам в Россию едет много действительно белорусов работать, зарабатывать деньги.
Вы же сказали, что белорусы перепродают нашу нефть.
Да, вот, они,
безусловно. Слушай, они, говорит, заработают, чем наши толстосумы.
А вот я не понимаете...
Их толстосумы лучше.
Нет, я еще раз, что значит заработают какие-то толстосумы? Я считаю, что деньги от продажи наших полезных ископаемых, нефти, газа и не только там угля, должны получать в том числе мы все граждане. А если у нас в стране это работает криво и плохо, то это не означает, но, что
может быть,
давайте...
хотя бы у них сработает.
Ну, это из серии «назло маме отморожу уши». Ну, так
ну,
нельзя
а почему
сделать.
Нет?
Эти деньги уйдут из России вообще. Что в этом хорошего?
Хорошо, это Игорь Драндин. Павел Фельдман, а что вы скажете?
Я два слова скажу о справедливости, хотя в политике такого понятия, конечно, нет в принципе. Вот Беларусь, так же, как Украина, да, это страна, которая больше всего на постсоветском пространстве пострадала от фашизма. Белорусы к своей кровью оплатили то, что мы сегодня пользуемся этими природными богатствами. А вот по понятиям, да, по справедливости, нет ли у них части права на то, чтобы мы сегодня делали им какие-то скидки и льготы?
Кстати, об этом уже кто-то написал из наших слушателей, Игорь Драндин.
Ну,
это типа тот кортик, о котором говорил Путь.
Ну, слушайте, мы все столкнулись с одной большой проблемой, и все платили очень много, отдавали свои жизни. Это очень серьезная тема. Но из этого не должно следовать вот от вот таких вот вещей, что два политика решают свои личные, в общем-то, проблемы, как остаться у власти, и пытаются объяснить гражданам России,
решают и проблемы
почему
двух
это
стран.
Происходит такими вещами, что мы там вместе воевали. Это просто грязная манипуляция. Вот и все.
Мы
русские люди, мы россияне, достойны...
Никак не решает проблемы народов. Ну, вы говорите, они свои проблемы решают. Мы же говорим об объединении двух стран.
Да.
И это не решает проблем народов. Ну, тогда получается.
Объединение никому не нужно. Это главный момент.
Хорошо. Артём пишет, Павел Фельдман, а вот когда вы говорите... Ну, вы, по-моему, не говорили все-таки про второй сорт.
Я сейчас...
Про людей второго сорта.
Нет, секундочку. Во-первых...
Он просто спрашивает, где второй сорт, в Кракове или в Смоленске, к примеру? В Вязьме или в Белостоке?
Я сейчас и до этого сказал, что жители стран, вот классических, да, стран, лежащих в основе Евросоюза, относятся к гражданам Восточной Европы, к украинцам, к россиянам точно так же, ну, примерно точно так же, как относились к гитлеровской Германии.
А, то есть,
на мой взгляд, это очевидный факт.
Все-таки... Хорошо, так вот тогда где второй сорт лучше, в Белостоке или в Вязьме?
Дело не в том, кто какой сорт.
Про здравоохранение, про качество дорог.
Подобного рода заявления, они вообще под уголовную статью попадают, кто там какой сорт. Поэтому мы никого ни на какие сорта или сорты не делим. Мы говорим о том, что никогда к белорусам в Европе не будут относиться как к полноценным членам европейской семьи.
И вот. Это не подпадает под уголовную ответственность, в отличие от слова «второй сорт».
А что здесь такого? Я констатирую факт, а что к украинцам они сегодня относятся как к равноправным партнерам. В закулисье Брюсселя там смеются над ними откровенно.
Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор». Вам ближе его позиция сегодня, 134-21-35. Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов в РУДН. Сегодня вам ближе его позиция, 134-21-36. Голосование уже идет, продолжаем принимать звонки. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Москва. У меня вот такой вопрос, что в случае ассоциации или вхождения Белоруссии в какую-то более тесную связь с Россией, возникнет некоторая проблема, что усложнится система и надо будет ей управлять. А управлять ей будет затруднительно, потому что некоторые вещи в Белоруссии делаются лучше, чем у нас. А вот как наша так называемая элита будет с этим бороться, вот непонятно.
Если вы уверены, что в Белоруссии что-то делается намного лучше, чем у нас?
Система меньше, поэтому там некоторые вещи управляются эффективнее, чем у нас.
Быстрее доходит. Да, Павел Фельдман, прошу вас.
Действительно, Беларусь совершенно другая с точки зрения экономической ситуации страна. Ее с Россией в этом контексте сравнивать просто некорректно. Это закрытое общество, это общество, которое в основном кормит само себя. В многих российских магазинах лежат белорусские продукты, и они очень популярны, как минимум в Москве. И еще вопрос, кому у кого учиться вообще государственному управлению, им у нас или нам у них. Но если Россия все-таки с Белоруссией объединится, подчеркиваю, нам нужно с уважением будет относиться к их суверенитету в этом едином государстве, к их традициям, к их политической элите, и очень не хочется, чтобы мы вот этой вот идеей союзного государства опошлили все. Потому что сегодня, например, не все мне нравится, что делается в Крыму в этом плане, да, и Беларусь не должна повторить этот негативный опыт.
Афанасий Борщев пишет: Павел, я голосую за вас, сегодня мое мнение с вашим совпадает. Если вы, как Афанасий, готовы голосовать за Павла Фельдмана, 134-21-36. Вторая линия. Если вам больше нравится позиция Игоря Драндина, тогда 134-21-35. Игорь, а все-таки возвращаясь к этой истории по поводу того, как относятся к белорусам у нас и как относятся к белорусам и к Белоруссии на Западе. Вот, например, один из наших слушателей пишет, в отличие от того, что говорил Павел Фельдман, что в Евросоюзе, пишет Дмитрий, уже относятся к Республике Беларусь на должном уровне.
Я вообще считаю, что в целом отношение европейцев к другим, так сказать, людям не из Европы вполне себе ровное. И когда тут звучат заявления, что там какой-то фашизм есть, ну, это все просто мифы и сказки.
Немцы, итальянцы.
Если это так, нужны доказательства. А доказательств, как правило, вот люди, которые озвучивают такой тезис, не приводят. Ну, потому что затруднительно найти такое доказательство. Аргументов-то нету. Вот в чем проблема. Тут звучал вопрос по поводу качества управления. Где оно лучше, у нас или в Беларуси? Я так скажу, качество управления оценивается тем, какой уровень жизни в стране. И в России, и в Беларуси уровень жизни очень низкий. В Беларуси хорошей зарплатой считается $200-250, а 300 в Минске это вообще прекрасно.
Что это такое? Александр Суровов пишет: я не готов за Павла Фельдмана голосовать, я за свободные и независимые страны, но не написал, что будет голосовать за Игоря Драндина. Если вы голосуете за Игоря Драндина, 134-21-35, вам ближе позиция Павла Фельдмана, 134-21-36. Тем, кто уже проголосовал, спасибо, но еще есть время голосовать. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. Дорогой Фельдман, господин Фельдман, сколько можно муссировать этот миф о людях второго сорта? Ну, вы оскорбляете нас. Мы не люди второго сорта в Европе. Нам относятся с огромным уважением и как к нации. Это первое. Второе. То, что кредит в 600 миллионов дан в долларах, это еще раз говорит, что между Белоруссией и Россией организационно-политически невозможен даже паллиатив какой-нибудь. Потому что два человека, прекрасно усвоившие партийную дисциплину Советского Союза, все эти шашни, машни, как говорят, никогда не пойдут на объединение, потому что каждый из них подозревает другого на 100%, он не доверяет другому.
Хорошо.
Никогда.
Мы заканчиваем программу, поэтому мне нужно, чтобы господин Фельдман успел прокомментировать то, что сказал Михаил, который только что в советское время так вот шашни и машни назвал. Да, прошу, Павел
Фельдман. Я просто для того, чтобы закрыть эту тему отношения стран Центральной и Западной Европы к своим восточным соседям, скажу один аргумент, но он будет самым главным. В Брюсселе идет железное планирование. Там решают, кому что производить. Посмотрите, что они разрешают производить своим восточным соседям. В лучшем случае сельхозпродукция. Они убили там все машиностроение, они оставили людей без работы, там стоят закрытыми морские порты. И вот это что есть? Отношение к равноправным партнерам.
Но белорусы едут туда зарабатывать деньги.
От того же, от чего киргизы и узбеки едут работать в Россию. От проблем
в своей стране. Белорусы не едут в Россию.
Потому что зарплаты выше, а это объективная реальность, потому что получать, ну, хотя бы там 800-900 евро на стройке в Германии, это надежнее, чем в России 30 или 40
тысяч. Последние полминуты программы, у вас будет комментарий, Игорь Драндин?
Ну, собственно, последнее, то, что вы сказали, это очень хорошо все характеризует. В Европе, где все так ужасно, очень высокие зарплаты и прекрасная медицина и так далее. А вот на этом нужно остановиться и об этом задуматься.
Игорь Драндин, Павел Фельдман, ваши 10 секунд.
Я не утверждаю, что объединение России и Беларуси принесет благо для белорусского российского народа, но это неизбежно.
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Остановлено голосование, и 40% на его стороне. Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор», и 60% тех, кто проголосовал, на его стороне. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.